У меня здесь выписано несколько мест Писания, на основании которых я хотел бы поговорить с вами. И надеюсь, Бог благословит наши немощные старания. Вот, многие люди недоумевают, почему мы такие странные и такие шумные. Понимаете, это несколько иной съезд, чем тот, что люди привыкли видеть. А обычно все скроено по какому-то шаблону. Но когда мы приезжаем на эти съезды, что было моей привилегией уже несколько лет с момента их начала, и у нас вообще нет представления, что у нас будет. Мы просто приходим и отдаем себя полностью. Вот и все, что мы знаем. А Бог делает все остальное. Поэтому и получается, что мы ведем себя довольно своеобразно. Однажды кто-то сказал: «Знаете, вы на самом деле странные». Я сказал: «Ну, я допускаю, что странные». И я вспоминаю один из съездов. Брат Трой мне однажды рассказывал об одном немце, сказавшем, что получил крещение Святым Духом. И на следующий день в магазине, где он работал, он поднимал руки и восхвалял Господа, и говорил на языках, и просто сильно шумел. И в конце концов появился начальник и сказал: «Хайни, что с тобой такое?» Он сказал: «О, я стал спасенным!» Он сказал: «Сердце у меня просто переполняется радостью!» Он сказал: «Ну, ты, очевидно, был у той группы винтиков ненормальных!» Он сказал: «Да, слава Богу!» Сказал: «Благодарение Господу за винтики!» Он сказал, «Возьми автомобиль, прокатись по дороге». Сказал: «Вытащи все винтики из него, у тебя будут одни обломки». И это просто, это похоже на правду, понимаете? Как-то в Калифорнии шел по улице Лос-Анджелеса и увидел человека с табличкой на груди, и вот здесь. И он написал: «Я безумен ради Христа». И все смотрели на него. И я заметил, что они оборачивались и смотрели ему вслед. И я подумал, что и я поступлю, как все. А на своей спине он написал: «А ради кого безумен ты?» Да, думаю, что мы все в некотором роде кажемся друг другу странными, вы понимаете. Но знаете, мир становится настолько закостеневшим, что нечто необычное кажется таким странным, что люди думают, что это что-то плохое. И обычно Богу приходится что-нибудь сделать такое необычное, чтобы вернуть людей обратно к Библии. Представляю, как Ной был подобным ненормальным для того научного века, в котором он жил, поскольку они могли доказать, что никакой воды на небе нет. Но Бог сказал, что она там будет, поэтому Ной, проповедуя и веря такому, он превратился в ненормального. И я представляю, когда Моисей отправился в Египет, он был как ненормальный для фараона. Но запомните, и фараон для него был как ненормальный. Так что мы это понимаем. Даже Иисуса считали еретиком. Это верно. Мартин Лютер для католической церкви был ненормальным. И Джон Уэсли был ненормальным для англиканской. Так что, знаете, сейчас как раз время для следующего ненормального. А вам как кажется? Но знаете, прежде чем появится винт, должна быть гайка, куда его вкрутить. Так что, вы понимаете, Ной, будучи винтиком, он нужен винт. Он тянет гайку, стягивает что-то друг с другом и скрепляет что-то друг с другом. Поэтому Ной и смог втащить всех поверивших в ковчег от судов из-за того, что был винтиком. Мы обнаруживаем, что Моисей вытащил церковь из Египта из-за того, что был винтиком. Это верно. Я думаю, что сейчас нам нужен винтик, чтобы из церкви вытащить невесту. Нам сейчас что-то нужно, новый. Поэтому мы и очень странные люди. И я подумал, что сегодня вечером, если Господу угодно, я попробую прочитать несколько мест Писания, относящихся к этому, и поговорю с вами всего несколько минут. И постараюсь показать вам, почему мы такие странные люди. Давайте сейчас обратимся к Писаниям, ко второй главе Филиппийцам 1:8 и второму Коринфянам 3:6. И давайте прочтем, так как мы верим Божьему Слову. И сейчас, перед прочтением, давайте склоним головы для молитвы. Милостивый Небесный Отец, мы действительно привилегированные люди сегодня, что живем в этом периоде и видим, как на наших глазах происходят эти события, и знаем, что время совсем близко, когда Иисус придет за Своей Церковью. О, это приводит в восторг наши сердца, Господи! И когда перевернем сегодня страницы, мы молим, чтобы Ты дал нам содержание этого отрывка. И пусть Святой Дух откроет нашим сердцам то, что будет благим и угодным Богу, ибо просим этого во имя Иисуса. Аминь. Знаете, наверное, попрошу у вас что-то сделать. Я обычно прошу некоторые странные вещи, и, надеюсь, я не прошу чересчур странного. Но когда мы выражаем верность флагу, мы все встаем. И проносят флаг. Мы стоим, как и следует нам делать. И мы поднимаемся для приветствия. Давайте просто поднимемся на ноги, пока будем читать слово. Пожалуйста. 2 Коринфянам 3:6. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но Духа, потому что буква убивает, а Дух животворит. Если же служение смертоносным буквам, вырезанное на камнях, было так славно, что сыны Израилевы не могли смотреть на лицо Моисеева по причине славы лица его приходящей, то не гораздо ли более должно быть славно служение Духа? Ибо если служение осуждения славно, то намного больше изобилует славой служение оправдания. То прославленное даже не оказывается славным с сей стороны из-за преимущественной славы последующего. Ибо если приходящее славно, насколько, то есть тем более славно пребывающее. Имея такую надежду, мы действуем с великим дерзновением, а не так, как Моисей, который полагал покрывало на лицо свое, чтобы сыны Израилевы не взирали на конец приходящего. Но умы их ослеплены, ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. До ныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их. Но когда обратятся к Господу, тогда это покрывало снимается. Не Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, глядя на славу Господню, изменение в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. И в Филиппийцам 2 мы читаем это, начиная с 1 и читаем до 8 стиха. Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, есть какое общение Духа, если есть какая милость и сострадательность, то дополните мою радость. Имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренно-мудрию почитайте другого высшим себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других. Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие были и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Давайте помолимся. Небесный Отец, это великое слово, которое прочитали сегодня из Твоего Святого Писания, сделай его таким реальным для наших сердец, чтобы нам пойти отсюда, как тем, шедшим из Эммауса, говоря, «Не горели разве сердца наши, когда Он разговаривал с нами по дороге? Ибо мы просим этого во имя Иисуса. Аминь». Садитесь. Так вот, это весьма необычный отрывок, но я думаю, он придется весьма кстати. Я хотел бы говорить на тему «Могучий Бог, раскрывшийся перед нами». Вот, с тех пор, как появился человек, в человеческом сердце появилась жажда выяснить, откуда он взялся и какая цель его пребывания здесь, и куда он направляется. На это может ответить только один. Это тот, кто привел его сюда. И человек всегда хотел увидеть Бога. Еще в Ветхом Завете мы обнаруживаем, что Бог скрывал себя от неверующих. У Бога очень странный способ общения с людьми. Он скрывает себя от неверующего и открывает себя верующему. Бог так поступает. Иисус благодарил Отца, что Он сокрыл эти вещи от мудрых и разумных и откроет это младенцам, желающим научиться. Таким образом, мы обнаруживаем, что Бог никогда не меняется по своей природе, и Он всегда совершает свой труд одинаково. Мы обнаруживаем в Малахии 3, что Он сказал «Я Бог, и я не меняюсь». Таким образом, Он действует по одному принципу постоянно. Сейчас мы коснемся одной из старейших книг Библии, когда Иов, один из праведнейших людей своего времени, безупречный человек по законам Бога, слуга, благородный, уважаемый слуга, что даже Бог сказал, на всей земле нет подобного ему, но его желание однажды увидеть Бога. Он знал, что Бог есть, и чувствовал в себе желание увидеть Его. Или, другими словами, пойти к Его дому и постучать в дверь и сказать, «Я хотел бы поговорить с тобой», присесть, поговорить с Ним, как мы разговаривали бы друг с другом. У нас есть некое разумение. Вот почему мы на этих съездах, где мы собираемся вместе и высказываем свое мнение. И мы поймем друг друга лучше, когда мы обсудим что-нибудь друг с другом. И служители это делают, люди из всех слоев общества так поступают, обсуждают. И Иов, Бог был для него таким реальным, что ему захотелось выяснить, сможет ли он сходить, постучать в его дверь и побеседовать с ним лично. Но мы выясняем, что Бог на самом деле говорил с ним, но он был сокрыт. Он был сокрыт за обликом вихря. И он сказал Иову припоясать чресла. Он собирался поговорить с ним как мужчина. И он сошел вниз в вихре и обратился к Иову. И он стал известен Иову через вихрь, хотя он увидел не совсем его. Он просто услышал, как ветер дул и кружился у деревьев. И голос раздался из вихря. Но Бог был облечен в вихрь. Мы обнаруживаем, что в Африке, Южной Африке, есть слово «амойях», означающее «невидимая сила». И у этой невидимой силы в вихре был слышимый голос. Он обратился к Иову. При этом он так и не увидел его облик, но он был сокрыт от него в вихре. Мы обнаруживаем, что один из величайших пророков Библии, Моисей, из Ветхого Завета, один из Божьих избранных, отобранных, предопределенных слуг. Он тоже хотел увидеть Его. Он был настолько близко от Него и видел столько дел, свершенных перед Ним Его великой таинственной рукой, и творивший дела, что были под силу лишь Богу. Ему захотелось увидеть Его однажды. И Бог сказал ему, «Пойди, встань на скале». И, стоя на скале, Моисей видел, как он прошел. Он увидел его спину. И он сказал, «Было похоже на человека, человеческую спину». Хотя он не увидел Бога, он лишь видел облачение Божье. В Библии сказано, «Бога не видел никто никогда. Единородный от Отца явил Его». Таким образом, Моисей увидел его за завесой, как человека. Мы обнаруживаем, что Иегова Ветхого Завета был именно Иисусом Нового Завета. И доктор Скофилд здесь, мы обнаруживаем это, его слова, меняет слово «облик». Мы обнаруживаем слово «энморфе» по-гречески, означающее «невидимое, ставшее видимым». Что-нибудь, которое невозможно, мы знаем, что оно есть. Его можно невозможно увидеть, но при этом мы знаем, что оно есть. И когда он изменил свой облик этого энморфе, это означает, что он перешел из сверхъестественного в естественное. И он просто сменил свою маску, другими словами, наподобие как в спектакле. Он играл роль. И это как в греческом языке, когда происходила смена масок. Может быть, кто-нибудь играл, один актер мог играть несколько разных ролей. И моя дочь присутствует здесь. У них только что был в школе спектакль. И один парень, которого я знаю, играл будто бы четыре роли. Но он уходил за сцену и менял свою маску для выхода, чтобы изобразить следующий персонаж. Так вот, если возьмете пророчество Ветхого Завета на предмет, каким должен был быть Мессия, можете сравнить это с жизнью Иисуса, и вы полностью поймете, кем был Иисус. Он не просто был каким-то обычным человеком. Он был Богом, энморфе. Он просто перешел из сверхъестественного в естественный облик человека. При этом он был Богом, проявленным во плоти, облеченным человеческой плотской завесой. И посмотрите на Ветхий Завет. Я знаю, что говорю перед смешанной группой сегодня, собранной из разных частей мира. И мы здесь, чтобы разбираться, что мы делаем, кто мы такие, куда мы идем, что происходит, что все это значит. И сейчас мы обнаруживаем здесь следующее. Некоторых евреев и евреек и раввинов в храме в минувших днях, если бы они следили за Библией, за пророчествами вместо традиций, они узнали бы, кем был Иисус. Они ни за что не называли бы его Вельзевулом. Они никогда бы не распяли его. Но это все нужно было сыграть. Это было частью спектакля. И они были ослеплены для этого случая. Это совсем как многие из вас, мужчины, женщины здесь сегодня, моего возраста или немного постарше. Вы помните, как здесь, в Америке, много лет назад, перед тем, китайцы. Мой брат, которого здесь недавно представляли, это вспомнилось мне, когда я разговаривал с ним. Как они, бывало, они не умели говорить по-английски. И они открыли прачечную. И идешь в эту прачечную, чтобы тебе постирали одежду. Китаец-прачка брал ярлык и как-нибудь его разрывал. Ты брал одну часть от этого ярлыка, он брал другую. Но когда ты снова приходил забрать свои вещи, эти два кусочка бумаги должны были совпасть. И если они не совпадали полностью, этого никак не подделать, поскольку у него был один кусочек, а у тебя другой. А если это подделать, следовательно, у тебя было право забрать свое. И значит, ты получал свое, если ты владел другой частью договора. Таким образом, и сегодня, если у нас есть другая часть договора, поскольку Бог разорвал своего Сына надвое на Голгофе, вознес тело как жертву и ниспослал к нам Дух того, который некогда жил как человек, Иисус. Сегодня тот самый Бог скрыт завесой под обликом Святого Духа. Те два кусочка должны совпасть. Тогда ты часть этого договора. Бог сделал это, чтобы лучше объявить человеку, когда он сам стал человеком. Несколько лет назад я читал один рассказ. И в этом рассказе рассказывалось об одном великом благородном короле. Забыл, как его звали именно сейчас. Я не собирался говорить об этом рассказе. Вероятно, это вымышленный рассказ, но он наводит нас на мысль, что послужит основанием для сказанного нами. Этот король, он был таким благородным королем и так сильно любил своих подданных, что однажды перед своей охраной и своими приближенными он сказал: «Сегодня мы с вами видимся в последний раз на многие годы». И его охрана и знать сказали ему: «Добрый король, почему вы так говорите? Вы поедете в какую-нибудь страну где-нибудь и станете пришельцем?» Он сказал: «Нет, я останусь здесь». «Ну, — сказал, — я пойду в народ. Я стану крестьянином. Я буду рубить лес с лесорубом. Я буду пахать землю с пахарем. Я буду ухаживать за виноградом с теми, кто ухаживает за виноградом. Я стану одним из них для лучшего знакомства с их делами. И я люблю их, и я хочу лучше познакомиться с ними лично. Они меня не узнают, но при этом я хочу лучше познакомиться с ними при помощи такого способа». И на следующее утро, когда его представители, весь его народ, видел, то есть бывший во дворце, как он снял свою корону и положил ее на престол, трон, и снял свою мантию и оделся в одежду крестьянина, пошел к простым людям. Так вот, в этом небольшом рассказе мы, помимо всего, узнаем кое-что и о Боге. Они сказали королю, сказали: «Король, вы нам нужны, мы вас любим, мы хотим, чтобы вы оставались королем». Но он хотел стать одним из них, чтобы лучше их узнать, чтобы и они лучше узнали его, какой он на самом деле. Так им стало бы видно, какой он на самом деле. Вот это сделал и Бог. Он изменил себя с Иеговы, Бога, на то, чтобы стать одним из нас, чтобы ему пострадать, чтобы ему вкусить смерть, чтобы ему узнать, какое жало у смерти, и принять наказание смертью самому. Он отложил в сторону свою корону и свою верхнюю одежду и стал одним из нас. Он омывал ноги с людьми низкого сословия. Он жил в шатрах с бедняками. Он спал в лесах и на улицах с теми непривилегированными. Он стал одним из нас, чтобы ему лучше понять нас, и чтобы мы лучше поняли его. Так вот, я думаю, что в этом мы понимаем эту его перемену. Что он сделал? Если обратите внимание, он пришел под именем трех сыновей. Он пришел под именем Сына Человеческого и Сына Божьего и Сына Давида. Он пришел как Сын Человеческий. Вот, у Иезекииля 2:3 Иегова сам назвал Иезекииля, пророка, Сыном Человеческим. Сын Человеческий означает «пророк». Он должен был прийти таким способом для исполнения Второзакония 18:15, где Моисей сказал: «Господь, Бог ваш, поднимет среди вас пророка, подобного мне». Он ни разу не назвал себя Сыном Божьим. Он говорил о себе «Сын Человеческий», потому что он должен был прийти согласно Писанию. Понимаете? Он должен был сделать, чтобы эти два кусочка разорванной бумаги, пророчества Ветхого Завета и его собственный характер были идентичными. Поэтому он и пришел, Сын Человеческий, пришел в таком облике. Затем мы видим, что после своей смерти, погребения и воскресения, он пришел в день Пятидесятницы как Сын Божий, Бог, Дух, в облике Святого Духа. Что он делал? Он изменял себя, объявлял себя своему народу в другом облике. Например, Святой Дух — это Бог. Он пришел действовать на протяжении церковных периодов, как Сын Божий, Святой Дух. Но в тысячелетнем царстве он приходит как сын Давида, воссесть на престоле Давида, царь. Он должен вступить на престол Давида. Он сейчас на престоле отца. И поэтому он сказал, «Побеждающий воссядет со мной на престоле моем, как и я победил и воссел на престоле Отца моего». Таким образом, он в тысячелетнем царстве, он будет сыном Давида. Что это? Тот же Бог все время просто меняет свою маску. Для своей жены я муж. Вы обратили внимание? Серафиникиянка сказала, «Сын Давидов, смилуйся». Он даже не шелохнулся, никак. У нее не было права так называть его. У нее не было прав на него, как на сына Давида. Он сын Давида для еврея. А сейчас он пришел, когда же назвала его Господом, он был ее Господом. Тогда она получила просимое. Так вот, таким образом, он просто меняет себя. Вот, у меня в семье я — это три разных человека. В моей семье у моей жены права на меня, как на мужа. Моя дочь, что вон там, у нее нет никаких прав на меня, как на мужа. Я ее отец. А у моего внучка, что вон там, для него я дедушка. Поэтому у него нет никакого права называть меня отцом. Я не его отец. Его отец мой сын. Я его дедушка. Но при этом я один и тот же человек. И Бог, что Он делает, Он просто меняет себя, чтобы соответствовать тому поколению, чтобы объявить себя тому народу. И вот что мы должны сегодня здесь выяснить. Каким способом Бог должен объявить себя этому народу и в это время? Он меняет свою маску, он меняет свое поведение, но он не меняет своего характера. Он не меняет свою натуру. Он меняет только свою маску с одной на другую. Он делает это, чтобы ясней открыть себя людям, чтобы им знать, кто он и какой он. В Евреям 1 мы читаем, «Бог многократно и многообразно говорил отцам в пророках, но в эти последние дни через Своего Сына Иисуса». Вот, пророки, сказал Иисус, когда Он был здесь на земле, были богами. Вы называете таких богами, к кому приходит Слово Бога. Описания нарушиться не могут, Он сказал. Сказал, как вы можете осуждать тогда Его, когда Он Сын Божий? А видите, Слово Божье отводилось для каждого периода, какое оно должно быть. А Иисус был исполнением всех пророчеств. В Нем обитала вся полнота Божества телесно. Она была в Нем. Это именно Он был в Иосифе. Это был Он, который был в Илии. Это был Он, который был в Моисее. Это был Он, который был в Давиде, отверженном царе. Его же народ отверг его как царя, и когда он выходил из внутреннего двора, какой-то незначительный и увечный человек околачивался поблизости, не любивший его правление, его систему, и он плюнул на него. А охранник вытащил свой меч, сказал, «Неужели я оставлю голову у этого пса на плечах? Плюет на моего царя». А Давид, возможно, не понимая, что делает тогда, но он был помазан. И он сказал, «Оставь его». Бог ему сказал это сделать. И он пошел вверх по холму и плакал над Иерусалимом. Отверженный царь. Вы заметили? Спустя несколько сотен лет на сына Давида плевали на улицах и сидел на холме, на той же горе, смотрел вниз на Иерусалим. Отверженный царь. И плакал. «Иерусалим, сколько раз я хотел собрать тебя, как птица собирает своих птенцов, но вы не захотели». Он не изменил свою натуру, ведь в Евреям 13:8 сказано, «Он вчера, сегодня и вовеки тот же». Бог стал плотью, чтобы умереть, для искупления нас от греха. Вот почему Он изменил себя, чтобы стать человеком. Мы видим у святого Иоанна 12:20. О нем услышали эллины. Так вот, никто, услышав о нем, не устоит перед желанием увидеть его. Подобно Иову и пророкам древности, они все хотели увидеть его. Поэтому эти эллины пришли посмотреть на него. Они подошли к Филиппу, бывшему из Вифсаиды. Сказали, «Господин, мы хотим увидеть Иисуса». Эллины захотели увидеть его, но они не смогли понять его из-за того, что он был в своем человеческом храме. Бог был во Христе, примиряя с собой мир. Сейчас мы обнаруживаем через это, что эти эллины не смогли его понять. И обратите потом внимание на сами слова, что им сказал Иисус. Он сказал, «Если пшеничное зерно не упадет в землю, не умрет, оно останется одно». Другими словами, они ни за что не смогли бы понять его в этой перемене, в маске, в которой он был тогда, потому что он был сокрыт в человеческой плоти. Но когда это зерно пшеницы упадет в землю, то оно принесет урожай во всех расах. Он был послан евреям, конечно, в то время, но это зерно пшеницы должно упасть. Сокрытый Бог в человеческой плоти, скрытый от неверующих, но открывающийся верующим. В Иоанна 1. «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, и Слово стало плотью и обитало среди нас, и мы видели Его, единородного от Отца, исполненного благодати». Так вот, в начале было Слово. Слово — это выраженная мысль. Вначале он даже не был Богом. Вот, наше английское слово сегодня «Бог» означает «объект поклонения». Как оно запутывает разум? Богом можно сделать кого-нибудь. Богом можно сделать что угодно. Но в Ветхом Завете, в Бытие 1, в начале «Бог» используется слово «Элоим». «Элоим» означает «существующий независимо ни от кого». Как отличается слово «Элоим» от нашего слова «Бог»? «Элоим» означает «существующий независимо ни от кого». Мы не можем существовать независимо ни от кого. Мы не можем быть всесильными, всемогущими, вездесущими, всеведущими. То слово «Элоим» все это отражает. Мы такими быть не можем. Дерево, из которого сделаешь Бога, или здание, не существует независимо ни от кого. Таким образом, Бог в начале был жизнью, вечным. В нем были атрибуты, и те атрибуты стали словами, и слово стало плотью. Иисус был искупителем, а «искупить» означает «вернуть назад». Если ему нужно это вернуть назад, оно должно где-то быть, чтобы его вернуть. Так что вы видите, что не все смогут это понять, поскольку не все были вначале в Божьих мыслях. Понимаете? Взгляните на священников. Когда они увидели, как он демонстрировал свое полное соответствие со Словом, кем он был, они сказали, «Это Виэльзевул». Это и показало, где была их натура. Она была вместе с современным мнением того дня. Но когда незаметная проститутка, которую он встретил в воротах и рассказал ей, продемонстрировал свое мессианское знамение, рассказав ей о ее поступках, да ведь она сказала, «Господин, я вижу, что ты пророк. Мы знаем, что Мессия, когда он придет, он будет нам говорить такие вещи». Она признавала его Мессией, помазанным, поскольку он соответствовал требованиям Писаний. А вы понимаете? Два кусочка бумаги совпадали. Она, «Мы знаем об этом, когда придет Мессия». Вот, Богу, может быть, и нужно было смешать это и то для получения этого конкретного звучания колокола, как и плавильщику. Но когда Иисус повернулся, сказал «Это Я, который говорит с тобой», там не прозвучало такого слова, как «Виэльзевул». Она оставила свой водонос, побежала в город и сказала, «Пойдите посмотрите на человека, кто рассказал мне о моих поступках. Не он ли Мессия?» Видите? Так вот, из-за чего это произошло? Совмещение Старого Писания с переживанием, которое предлагал ей Иисус. Что это произвело? Из-за этого проявился Мессия. И вы заметили, ее грехи сразу были прощены, потому что вначале она подлежала искуплению, поскольку была вначале в Божьих мыслях. Таким образом, вот что искупило ее или вернуло ее назад, когда она увидела проявленным сказанное Писание об Иегове, какой он был, какой он есть. Теперь, когда пришел Иисус, если бы он пришел с проповедью Ноя, это ничего не дало бы. Построить ковчег и уплыть — это ничего не дало бы. Но тот Ной был частью Бога. Он вел себя необычно, потому что был необычным, и его проповедь была необычной. поскольку она была проявленным словом. Он не мог прийти с проповедью Моисея, потому что это ничего не дало бы. Моисей был проявленным Богом частично. Он был выраженным словом на тот час. Но Иисус не мог прийти в этом. В Библии нигде не сказано, что Он придет вот так. Но когда Он пришел точно похожий на то, как в Завете было сказано о том, какой Он будет, тогда все, подлежащие искуплению, поверили этому, поскольку были в мыслях Бога. Его атрибуты вначале стали плотью и подлежали искуплению, и были возвращены Богу. Всем принявшим Его, Он дал власть быть чадами Божьими, поскольку они подлежали искуплению. Они были от начала, высказанные. Если бы нам здесь ненадолго остановиться, если бы это было возможным, и подумать о том сегодня, о послании часа, выраженных мыслях Иеговы. Прежде основания этого мира, нам говорится, наши имена были записаны в книгу жизни Агнца. Тогда нам видны две стороны, как я сказал вначале, почему один кажется странным для другого. Так должно быть. Так было всегда. Так было всегда, и всегда так будет. Он был Словом, и Слово стало плотью и обитало среди нас. Теперь Бог еще в дни Ветхого Завета, мы обнаруживаем, что после Его явления своему народу в различных обликах Он сокрыл Себя за барсучьими кожами. Бог, скрывающийся за барсучьими кожами на Своем престоле милости. Мы обнаруживаем это, когда Соломон, когда он посвящал храм Господа, и эти барсучьи кожи висели там, завеса, как он пришел, как столб огненный, и как облако, и вошел туда внутрь, и сокрыл себя от окружающего мира. Но по вере Израиль знал, что он находится там внутри. Они знали, что он там. Что бы ни говорили любые языческие царства, он был скрыт от неверующего. Но верующий по вере знал, что он там внутри. Они получили милость, а он сидел на своем престоле милости, что и было великой тайной. Знаете, в Ветхом Завете зайти за ту кожу означало смерть. А сейчас остаться снаружи — смерть. Тогда войти в Его славу означало смерть. Сейчас быть в стороне от Его славы — смерть. Это произошло, естественно, при раздирании завесы на Голгофе, когда завеса разодралась, прежняя завеса. Сейчас быть в стороне от Его присутствия — смерть. Тогда войти в Его присутствие было смертью. Видите? Изменяется полностью. И необходимо найти место Писания, чтобы понять, в каком дне мы живем. Так вот, когда завеса была разодрана на Голгофе, престол милости стал виден для всех. Но что произошло? Он висел на Голгофе, истекал кровью. Ведь они брали кровь год за годом при очищении святилища и окроплении крышки ковчега, престола милости. Там Бог своим могучим ударом силы молнии рассек древнюю барсучью завесу сверху донизу, и престол милости стал виден для всех. Настоящий, подлинный Агнец Божий висел на виду у всех на Голгофе. Настоящий престол милости, когда Бог сам уплатил цену и стал одним из нас, и явил Себя человеком, чтобы познакомиться с нами, а нам, чтобы познакомиться с Ним. Престол милости стал виден всему Израилю в тот день искупления. Но, увы, традиции отцов церкви в тот день закрыли своими традициями истинный престол милости от людей. Если бы они знали Писание, каждый кусочек совпал бы, как на этом китайском ярлыке. Пророчество Ветхого Завета исполнилось бы, и оно исполнилось. А если бы они были научены Писанию, они увидели бы престол милости. При чтении Моисея сказано здесь, что и по сей день это покрывало остается неснятым. Оно по-прежнему на их сердцах. Они не понимают этого. Но Он был Богом, перенеся эти страдания и совершив искупление. Он был подлинным престолом милости, открытым для всех. Как мы поем этот гимн. «Вот, посмотрите на Него, открытого для всех. Вот Он, могучий победитель, ведь Он разорвал завесу надвое». Видите? Он пришел, престол милости, висел ясно видимый для общества, но они, находясь под доминирующим мнением, вот, мужчины и женщины и делегаты этого съезда. Я хочу сказать это без лицеприятия, но с точки зрения этого дня, с точки зрения того, для чего мы здесь сегодня, боюсь, что традиции отцов церкви скрыли это от очень многих людей. С тех пор, как Святой Дух пришел в эти последние дни, как и предсказано, и завеса была разодрана, слишком много людей пытается держаться за свои традиции отцов. И вот почему им непонятно эта исключительная радость и мир, и то, что у церкви имеется сегодня. Однако это на виду у верующих. Он скрыл слово, обещанное слово этого дня. Так вот, из традиции образовалась завеса. Говорят, что дни чудес прошли. Один человек разговаривал со мной, изящный, культурный джентльмен, в Тусоне, Аризона, где я живу. У меня проходило собрание в гостинице «Ромада», и мы говорили на съезде бизнесменов, куда пришел Господь Иисус и совершил великие дела. И этот джентльмен-христианин подошел ко мне, и он сказал, «Служитель в церкви, превосходный человек». И он сказал, «Брат Бранхам, вы стараетесь представить людям апостольскую эпоху», он сказал. «А ведь эпоха апостолов закончилась». А я сказал, «Умоляю тебя, брат мой, покажи мне по Писанию, когда закончилась апостольская эпоха». Я сказал, апостольская эпоха началась в день Пятидесятницы, и она, Петр сказал в день Пятидесятницы, обетование вам и детям вашим и всем дальним, кого призовет Господь Бог наш. Когда же она закончилась? Если Бог все призывает, значит, апостольская эпоха еще в действии. И вот где люди пытаются ослепить стольких людей своими традициями старцев, как было и тогда. И вы не можете понять, из-за чего это люди такие воодушевленные и в таком восторге. И эти съезды — такая нелепость, такая странность для других людей из-за того, что они видят, как те пробиваются через те преграды. Они прорываются через те завесы в присутствие Бога, где они видят, как перед людьми проявляется подтвержденное обещание на этот час. Они понимают, что Бог пообещал. У Иоиля 2.28 он пообещал, что «в эти последние дни на людей будет излит поздний дождь, в последние дни». Думаю, греческое слово, что там, это «кенос», что означает, что он перелил себя. Не так, как мы сказали бы, будто что-нибудь было у кого-то внутри, что он перелил, но он излил себя. Он изменился, его энморфе. Он изменился из того, каким он был, в то, какой он есть. Он никогда не меняет свою натуру, но в день Пятидесятницы он изменил себя из Сына Человеческого в Сына Божьего. Он пришел не с людьми, он пришел в людях, понимаете? Тот же Бог для продолжения своего служения далее в этой великой эпохе. Он пророчествовал в Библии, что «настанет день, что будет ни день, ни ночь, но в вечернее время явится свет». Вот, солнце географически встает на востоке и садится на западе. Это одно и то же солнце все время. Теперь, ведь Сын Сын, открыл Себя в проявлении обещанного Слова Израилю, народам Востока. У нас был день сумрака. У нас было достаточно света в реформаторах и тому подобном для создания церквей и деноминаций, и приводить и вводить членов, и целовать младенцев, и женить стариков, и хоронить мертвых, и так далее, и жить в церкви. «Но в вечернее время явится свет», — он сказал, — «в вечернее время, а ни одно Писание не может нарушиться». И тот же Сын, изливший Себя, Кенос, в день Пятидесятницы, пообещал сделать то же самое в вечернее время. Понимаете? Это соответствует обещанию. Совместите ярлык друг с другом. Посмотрите, что происходит, и посмотрите, что Он обещал. Тогда вы поймете, где вы. Совместите это друг с другом. Вы сможете увидеть раскрытие этого великого и могучего. Традиции снова ослепили людей к этим великим предсказанным событиям. Моисей, когда он пришел с горы, бывший в огне, какая замечательная иллюстрация. Моисей пошел в Египет и сказал отцам церкви, что его посетил Господь Бог под именем Сущий. То имя — это настоящее время. Не «я был», «буду», но «сущий» — всегда тот же. Вчера, сегодня и вовеки тот же. Он — настоящее время. Он — это соответствует Евреям 13:8. Иисус Христос — вчера, сегодня и вовеки тот же. Это по-прежнему предсказанное слово. И общество, которое должно было соответствовать тому слову, переживанию этого дня. Это было у реформаторов. О, но это другой день. Посмотрите, в каком дне мы живем. Точно как он не мог прийти в те дни, когда он пришел на землю так, как пришел Моисей или любой из пророков. Не это было предсказано. И в эти последние дни предсказано, что придет вот так. Это не может прийти как пробуждение Лютера. Это не может прийти как пробуждение Уэсли. Сейчас время восстановления. Это время, когда все должно вернуться назад к первоначальному свету Сыну, оригиналу. О, как бы мы могли привести Писание об этом. И вы, теологи, из какой части света вы бы ни оказались, вы знаете, что это правда. Это обещание. Вот из-за чего люди такие странные. Вот из-за чего появляются странные, как вы их называете. Из-за того, что они — это завеса открыта после традиций. И они видят это. Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Понимаете? Это обещание Бога. И мы не можем упорствовать этому, поскольку Писания не могут нарушиться. Да, мы обнаруживаем, что Он это обещал. Он перелил Себя в Свой народ, а Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Моисей, когда пришел в Египет и объявил это, тогда Отец подтвердил его проповедь, появившись на горе Синай в том же столпе огненном и сделав так, что вся гора была в огне. Мы обратили внимание, того, кому Он дал обещание, Он его вывел со словом. Он получил заповеди. А чтобы получить эту заповедь, он должен был... Заповеди и были словом. Слово, однако, пришло не к людям. Следовательно, слово всегда приходит к пророку. А он и был пророком на тот час. Точно как Иисус был словом. Иоанн был пророком. И Иисус пришел к нему в воду, потому что слово всегда приходит к пророку. Постоянно. Понимаете? Слово приходит к этому. Таким образом, Моисей, слово пришло к нему, заповеди, и он получил их. Что теперь? Пока слово не было изложено и не проявилось, Моисею приходилось покрывать лицо, потому что слово еще не в полноте проявилось. Они поняли, что нечто произошло, но они не понимали, что это, тот грохот и гром, что даже они сказали, «Пусть Моисей говорит, а не Бог». И Бог сказал, «Хорошо, я так и поступлю. С этого времени я так больше являться не буду. Я им буду посылать пророка, и он будет... Я буду говорить через моего пророка». Так вот, если Моисею с естественным законом, как открыл нам здесь Павел во 2 Коринфянам, приходилось покрывать лицо естественным, насколько более славным будет духовное, и сокрыто от неверующего до своего проявления перед ним. Тем более они назовут «Моисей был странным», тем более так назовут вас, прорвавшихся за завесу, вошедших в столб огненный, вышедших с благословением, и теперь покрыты вы. Люди не могут это увидеть, они не могут его понять». Если славно естественное, тем более будет славно сверхъестественное. Если естественное, которому придет конец, должно было быть таким славным, тем более это, которому не будет конца, будет славным. Но при этом оно скрыто завесой. Оно скрыто не от верующего, а от неверующего. Он не может его увидеть. Бог всегда скрывает себя от неверующего. Традиции скрывают его. Как скрывали тогда, так скрывают и сегодня. Та завеса, которая у нас сейчас вместо этой естественной, она духовная. Они подтверждены через пророка написанным словом, пророчествующего тем, кто приходит с написанным словом для его объяснения. Они знали, что там было слово, но не понимали, что оно имеет в виду. И Моисей объяснил его. Он сказал, «Заповедь говорит это, и вот почему». Он объяснил ее, а прежде чем его объяснили, его скрыла завеса. И точно так же и сегодня. Закрыта для людей завесой, пока его не откроют и не объяснят людям. Бог, могучий Бог, скрытый за человеческой плотью. Слово. Обратите внимание. Теперь мы выясняем, что это было скрыто для неверующего, но открыто верующему. Обратите внимание, Моисей должен был идти в этот столб огненный один. Никто другой не мог с ним идти. Это было не... Это... Что здесь нам говорится? Что в это не войдешь, присоединившись к пятидесятнической группе. Понимаете? Он никогда не открывал это группе. Он открывал это человеку. И вот как это и сегодня. Вы скажете, «Я принадлежу к церкви, я принадлежу к этому». Но это ничего не даст. Понимаете? А всякого, попытавшегося пойти за Моисеем, подражать этому, ждала смерть. Так и сегодня. Духовная смерть за попытку подражать. Вот что сегодня мы коснемся. В группах брожения. Плотские сопоставления. Кто-то старается изобразить это, а жить другой жизнью. Может пить, курить. Женщины могут жить любая, по-всякому, как пожелают, и как этот мир. И сидеть дома, и смотреть телевизор, и эти мирские дела, и все равно называться пятидесятницей. Они стараются изображать подлинное. Им пока оно вообще не открыто. Когда оно открывается, это славно, и что-то из тебя это все убирает, когда ты входишь туда. Ты становишься завесой. Это так просто ничего не получится. И за подражание этому ждала смерть. Моисеева покрывало. Он был живым словом для людей. И сегодня люди, закрытые завесой, то же самое. Они — письма написанные, читаемые всеми человеками. Не какое-то новое письмо, но письмо уже написанное, проявившееся. Это верующее слову и обещанию этого дня, что Бог изливает свой дух на всякую плоть. Вот это и есть написанные письма. А когда человек пытается подражать такому, это выходит боком. Твоя жизнь покажет, кто ты. Однажды был один парень. Он попал в какую-то неприятность. Он был хорошим парнем, но он оказался в суде. И судья сказал, «Я признаю тебя виновным. Я должен наказать тебя пожизненным заключением». Он сказал, «Я хочу рассмотрение моего случая присяжными». Он сказал, «Я хочу, чтобы учли характеристики из моего личного дела». Он сказал, «Личное дело тебе не поможет. Именно характеристики из твоего дела и осуждают тебя». И вот как сегодня. Причина, почему церковь не настолько продвинулась, как должна бы, это все характеристика в личном деле. Это все из-за лжи. Мы должны стать более посвященными. Мы должны верить каждому Слову Божьему. Мы должны искать, пока то Слово не станет реальным для нас. Понимаете? Понимаете? Личное дело. Вот что нам препятствует войти. Но однажды чтобы разорвать для вас этот замкнутый круг. В этом же самом суде у парня не было денег. Он не мог оплатить. Штраф составлял $1000. Но у него был старший брат, который пришел и заплатил за него. Так вот, у нас есть старший брат, Иисус, Сын Божий. И Он пришел заплатить его за нас. Если мы просто поверим этому и сможем зайти за завесу с Ним, словно Он наш Моисей. Иисус — наш Моисей сегодня. Моисей, покрывало, был живым словом для народа. Сегодня Иисус, скрытый завесой, является живым словом для народа. Вот этим. Иисус в церкви. Святой Дух, Сын Божий в людях, открывает Слово через обещание этого дня. Поэтому оно просто безупречно. Сейчас то же самое. И запомните, Моисей сделал это и проявил это не для всего мира, но для народа исхода, лишь для одного класса людей. Это были те, которые вышли во время исхода. А сегодня Святой Дух перед лицом людей, говорящих «божественное исцеление неверное». Тогда как я консультировался, мне однажды позвонил один врач по поводу одной женщины. А там было 4 или 5 случаев. Были уже при смерти. Оставалось несколько часов. А Святой Дух исцелил их. Этот доктор сомневался в этом. Он сказал, «Как это возможно? Это же...» Он сказал, «Я... Это мой пациент». Я сказал, «Был. Сейчас он Божий. Он... Это сейчас его подданный». Видите? Так что вы понимаете суть этого, что Бог объявляет исход. Выйти из-за плотского занавеса, старающегося подражать, старающегося вступить в церковь, не только в методистскую, баптистскую, пресвитерианскую, но пятидесятнические церкви. Это личный вопрос. Это ты и Бог. Тебе входить, не твоей группе, не твоей церкви, не твоему пастору, но именно тебе нужно войти. Я хочу, чтобы вы обратили внимание еще на одну особенность Моисея, когда он вышел. При том, что был пророком, был влиятельным человеком, таким как он, когда он вышел со словом, люди увидели, что он изменился. С ним что-то произошло. Когда он вышел с подтвержденным словом того часа, заповедями, он стал другим человеком. То же произойдет и с тобой. Когда выйдешь из-за той человеческой завесы, которая посмеется над подобным собранием, того человека, который приткнется о божественное исцеление и скажет, что дни чудес прошли. Ты вышел из-за той человеческой завесы там, традиционной завесы, и каждый узнает, что с тобой что-то произошло. Как наш уважаемый брат Джим Браун. Я представляю, что практически все пресвитериане знают, что с ним что-то произошло, поскольку он вышел из-за традиционной завесы. Он увидел нечто в людях, что привлекло его, и он вышел из-за завесы. Что ж, когда ты выйдешь из-за завесы, ты будешь тогда на виду у всех, что они увидят, что с тобой что-то произошло. Скрытое слово для неверующего, но полностью открытое для верующего. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Следовательно, это был Бог. В те дни это был Бог в человеке, в Своем Сыне, Иисусе Христе. Мы этому верим. Не просто пророк. Не просто какое-то обычное человеческое существо, обычный человек. Это был Бог во Христе, Бог в человеке, полнота божества телесна в человеке, Бог в человеке. Сейчас это Бог в людях, полнота Бога в божестве телесна во всей Его Церкви, проявляющий Себя, исполняющий Свое Слово. Сейчас мы выясняем, что Бог во всех периодах на нем была кожа. Он, Бог, скрывался за завесой. Мне это просто напоминает один небольшой рассказ о случившемся на юге. И вот там жила одна христианская семья. А значит, в этой христианской семье верили в Бога, и они надеялись на защиту Бога от всех бед, что, естественно, Он и делает. И у них был сынок, мальчик 7 или 8 лет, и он ходил в воскресную школу, и был очень хорошим маленьким пареньком. Но он пугался во время бури, особенно когда сверкала молния. И я рассказал это одному человеку однажды, когда возник этот инцидент с исцелением этого человека. Этот самый служитель сказал: «Из тебя делают какого-то бога, брат Бранхам». Что ж, он был критиком, поэтому я подумал, что я слегка это оборву. Не так, чтобы обидеть, вы понимаете, но просто слегка. Я сказал: «А что, такое представление так уж отклоняется от Писания? Понимаете?» Я сказал: «Нет, не отклоняется». Я сказал: «Потому что Иисус назвал пророков богами. Видишь, это правильно. Бог». И они говорят: «Ну, вы, ребята, пытаетесь занять место Бога. Это не слишком далеко от истины». Как раз так и есть. Совершенно верно. Бог, проявленный во плоти. Точно как он обещал. Это семья. Мы увидим. Я рассказал ему этот небольшой рассказ, который только что вспомнил, что однажды вечером поднялась буря, и мать сказала малышу, сказала: «Ну вот, поднимайся наверх, сынок, и ложись спать». Сказал: «Мама, я боюсь». Он сказал: «С тобой будет все хорошо. Иди наверх и ложись спать». Бедный малыш лег там, а молния сверкала во всех окнах. И бедолагу до того охватил страх, что он спрятал голову под одеяло и все равно слышал молнию, то есть видел, как в окнах сверкала молния, и слышал, как гремит гром. Поэтому он сказал: «Мама!» И она сказала: «Что тебе, малыш?» Сказал: «Поднимись сюда и спи со мной». Ну и вот она поднялась по ступенькам, как поднялась бы любая добрая верная мама. И она подошла и взяла малыша на руки. И она сказала: «Малыш, мама хочет тебе кое-что сказать». Сказал: «Хорошо, мама». Сказала: «Сейчас ты должен вот это помнить. Мы постоянно ходим в церковь. Мы читаем Библию. Мы молимся. Мы христианская семья. Мы верим в Бога». И сказала: «Мы верим, что во время бури и что бы ни происходило, Бог — наша защита». Он сказал: «Мама, я полностью верю этому». Но, сказал, когда та молния так близко, он сказал: «Мне нужен Бог, на котором есть кожа». Так что я думаю, не только малыш, но мы все так считаем. Когда мы собираемся вместе, когда мы молимся друг за друга, это Бог, на котором есть кожа. И мы выясняем здесь, что у Бога всегда была кожа на нем. Когда Моисей видел его, он покрыл себя кожей, был похож на человека. Когда Бог был за занавесом, он закрыл себя кожей. И Бог сегодня вечером в своей церкви облечен в свою церковь с кожей на нем. Он по-прежнему тот же Бог сегодня. Мы это выясняем. Но сейчас, как и всегда, именно завеса из кожи и видна традициям. Они просто не верят, что это из-за Бога те люди так себя ведут. Понимаете? Это потому, что Бог скрыт за завесой в своей церкви, за кожей, кожей на нем. Это верно. Он скрыт от неверующего и открыт верующему. Так точно. Так вот, когда их традиционная завеса из традиций старцев и слово прорывается, ну, естественно, сегодня, тогда всем становится видно. Мы видим его, божество, снова скрытое человеческой плотью. В Евреям 1 так сказано, и также Бытие 18. Запомните, Бог был человеком, что стоял там, ел и разговаривал с Авраамом, и рассказал Саре, что она делала в шатре позади него. И Иисус сказал: «Как было в дни Содома, так будет в пришествии Сына Человеческого». Божество, снова скрытое человеческой плотью. Так вот, запомните, Иисус не сказал, когда Сын Божий явится. У Луки в 17 главе, кажется, и где-то в 20-21 стихе, где-то там, Он сказал: «И когда Сын Человеческий явится». Сын человеческий, снова в церкви, открыт в человеческих существах. Не Сын Божий, но снова Сын человеческий. Снова вернется в свою церковь в последние дни. Мы обнаруживаем, что Он обещал это в Божьих обещаниях. Мы замечаем еще одно в Ветхом Завете. У меня здесь записано место Писания из Исхода, что древние барсучьи кожи, для чего они были нужны? Они скрывали славу Бога от народа. Барсучьи кожи. Даже народ не мог видеть ее, ведь там висела кожа, за которой она была. Эта кожа была, слава Бога находилась за кожей. А сейчас слава Бога за вашей кожей. Это верно. И традициям она не видна. Именно внутри завесы и находилось слово. Что же было за той кожей, старыми барсучьими кожами? Это означает, не было той красоты, из-за которой мы пожелали бы его. А когда оно стало плотью и обитало среди нас, в нем по-прежнему не было красоты, чтобы нам его пожелать. И сейчас то же самое сегодня. В каком-то мужчине или женщине ничего нет, чего бы мы пожелали. Все дело в том, что там внутри. Вот в чем все дело. Ну, вы скажете, тот человек, я знаю, что он был пьяницей, он занимался этим. Мне все равно, чем он занимался. Что там скрыто за той кожей? То, что внутри и есть. главное. Вот так. Люди ослеплены. Кожа ослепляет людей. Понимаете? Они говорят, «Я помню, какой была эта женщина. Я знаю, какой она была. Но что сейчас?» Понимаете? Те кожи, что однажды были на барсуке. Но сейчас это скрывает славу Божью. Дает ей место обитания внутри. Это было на животном. Но сейчас это дает пристанище славе Божьей. Так и ваша кожа может измениться сегодня вечером в место обитания для Бога, Бога, обитающего в человечестве. Послушайте, древние барсучьи кожи, мы обнаруживаем, что за этим было, там внутри было слово, и слово, там также был хлеб предложения. Был окроплённый ковчег. А что это было такое? Там внутри была слава Шекина. Вот, слово — это семя, а оно ничего не принесет, пока его не коснется сын. Над семенем должен взойти сын, чтобы оно начало приносить, чтобы оно проросло. И это единственная возможность. Возьмите слово, понимаете, возьмите слово Бога в свое сердце и входите в славу Шекина. И когда войдете, оно принесет хлеб предложения, манну, подаваемую лишь отделенным людям. Единственный, кто может это есть, кому позволено это есть, это лишь народ, кому позволено и кто знает ее. Павел здесь сказал, «Преображаемся от славы в славу». Вы понимаете, в конечном счете, оно будет расти, пока оно не вернется к своей первоначальной славе. Это совсем как семя утренней славы, семя цветка. Оно попадает в землю, семя пшеницы попадает в землю. Что происходит первым? Оно поднимается на поверхность и дает небольшой росток. Потом доходит до кисточки. Затем от кисточки обратно к первоначальному зерну. Что ж, именно это совершила церковь. Она шла от Лютера, Уэсли и сейчас вернулась обратно к первоначальному зерну, обратно к своей первоначальной славе. Обратно к славе, бывшей у нее в начале. Сын, который взошел на востоке, это тот же сын, что проявляет то же самое на западе. Преображается от славы в славу. Оно преобразилось из языческого в Лютера, а из Лютера дальше в Уэсли, из Уэсли — пятидесятников, и дальше, преображаясь из славы в славу, принося сокрытую манну. А сейчас оно зрелое, чтобы снова отобразить его именно таким, как он был в начале. То же его служение, тот же Иисус, та же сила, тот же Святой Дух. Сошедший в день Пятидесятницы — это тот же Святой Дух, что проявлен сегодня, от славы в славу, в славу, и вернулся в свое первоначальное семя с крещением Святым Духом, с теми же знамениями, теми же чудесами, тем же крещением. Те же люди ведут себя так же, с той же силой, с тем же восприятием. Оно идет от славы в славу, а следующим будет изменившись от этой славы в тело, подобное славному телу Его самого, где мы увидим Его. Авраам видел то же самое. Теперь обратите внимание, мы видим, как это изменилось. После Голгофы нас приглашают быть причастниками Его славы. Так вот, в 1 Коринфянам 12 мы крещены в Его тело. Одним Духом мы все крещены, не одной водой. Одним Духом все мы крещены. Это верно. Вот. И тогда мы становимся частью Его. Надеюсь, что не слишком вас задерживаю. А? Надеюсь, не слишком. Но это совсем как исполнение красивой симфонии или показ спектакля. Я не слишком сведущ в симфониях или спектаклях, но я смотрел эту пьесу, я говорю о «Кармен», когда моя дочь и остальные участвовали в ней, и они играли в этой симфонии, в «Кармен». Они играли, и то же самое исполнялось музыкой. Именно так происходит, когда тебя крестит Святой Дух, в Христа. Так вот, понимаете, многие из вас читали или слышали историю о великом русском композиторе, написавшем «Петя и Волк», и как он, они это изображают в символах и тому подобном. И любой знающий рассказ, прочитавший его с листка, может слушать эту симфонию, как там это все изображается, драма играется. Да они узнают каждую перемену. Они могут посмотреть на это здесь и увидеть перемену.
If the composer writes something
Но теперь, что происходит, если композитор напишет, а мы обнаруживаем, что это играют неправильно? Мы тогда выясним, что там что-то должно быть, чего-то недостает, когда мы видим их. Тот, кто сочинил это, он это придумал и написал это, а потом во время исполнения симфонии играют не ту ноту, что-то неправильно. Дирижер сделал неверное движение. Понимаете? И вот в чем дело сегодня. Мои братья-лютеране, мои братья-баптисты, мои братья-пятидесятники, все мои братья из всех различных деноминаций. Вот в чем дело. Понимаете? Понимаете? Вы стараетесь сыграть ноту, которая приходилась на дни Лютера, Уэсли и остальных, тогда как на самом деле в партитуре здесь показано, что это другой день. Понимаете? 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 Мы не можем жить в свете Лютера. Он был реформатором. Мы ценим его часть. Но мы это уже сыграли. Мы уже далеко вот здесь, в конце книги сейчас. Понимаете? Мы не можем. Мы не можем так ее играть. Так вот, единственное, как получится это сделать, мои братья, это вот так. И братья со всего мира, из разных частей мира. Скажу вот так. Есть лишь один способ для этого дирижера. Ему нужно быть в том же духе, что и композитор. Тогда он поймет ее. И когда церковь, сама симфония, через которую этот мир следит за этими знамениями и чудесами, тогда церковь и композитор, и дирижер, все входят в один дух композитора. Значит, когда скажут «Дни чудес прошли», сыграна не та нота, но когда это попадет в один ритм с ней и один дух с ней, как это исполнишь, если не сойдет дух композитора? Аминь. Тогда, когда скажешь «Дни чудес не прошли», симфония грянет. Аминь. Когда мы сыграем, скажем, «Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же», симфония грянет. Аминь. Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Симфония крикнет «Аминь! У меня Он есть!» Тогда не остается никаких предположений насчет этого. Вся симфония в полной гармонии со словом. Она звучит вот так. О, это замечательное произведение. Дирижер и композитор должны быть в одном духе. Также и музыканты должны быть в одном духе, чтобы ее правильно исполнить. А мир недоумевает, что же происходит. Коммунизм, о котором они говорят, меня от этого тошнит. И вся эта интеграция, и все остальное, и сегрегация. О, смилуйтесь! Такое вся эта чепуха. Когда пришествие Господа близко, это где-то неправильно играют. Боюсь, что дирижеры оказались вне духа композитора. Когда у нас тот дух композитора, та первоначальная сила Божья, о которой говорится в Библии, мужи древности были побуждаемы Духом Святым писать эту Библию. Вы увидите, как те два китайских кусочка бумаги совпадут друг с другом, точно как Божья Библия и верующий совпадут друг с другом, поскольку они оба в одном духе, они оба одно и то же, они полностью совпадают друг с другом. Что нам нужно сегодня? Это дирижеры. Верно. Вернуться к Слову. Вернуться и верить Ему так, как оно сказано. Тогда вы увидите самого Бога. Вот это раскрытие. Спектакль становится реальностью. Сегодня они говорят, «Ну, он исторический Бог. Мы знаем, что он перешел Красное море. Он сделал все это, и он был в огненной печи с еврейскими детьми». Какая польза от исторического Бога, если он сегодня не тот же самый? Человек всегда прославляет Бога за то, что он сделал, размышляет о том, что он сделает, и игнорирует то, что он делает. В человеке это просто заложено. И сегодня то же самое, братья мои. Просто то же самое. Только подумать. Давайте вернемся и будем правильно играть симфонию, что и в этом мире увидят. Иисус сказал, «Если я буду вознесен от этой земли, я привлеку к себе всех человеков, а он вчера, сегодня и вовеки тот же». Пусть дирижеры войдут в правильный дух с музыкантами и композитором, все будет в порядке. Тогда нас, без всяких сомнений, нас будут относить к нему тогда. Евреям 13:8 сказано, «Он тот же самый вчера, сегодня и вовеки». Мы причислены к Нему в Деяниях 2. Мы единодушны с Ними в одном крещении, том же самом. Все, кем Он был тогда, и все, кем Он есть, все, кем Он был, и все, кем Он есть, это мы. Именно это. Точно как, если я хочу быть полноценным американцем, мне надо слиться со всем, чем она была, со всем, чем она есть. Я должен слиться с ней, если я истинный американец. Если я истинный американец, то я высадился на мыс Плимут-Рок. Аминь. Высадился, если я настоящий американец. Так и вы. Вы высадились на мыс Плимут-Рок вместе с отцами-пилигримами. На мысе Плимут-Рок. Когда они высадились там, я был там с ними. Так были и вы, каждый. Я ехал верхом с Полем Риверой, прямо по той дороге, предупреждать о каждой опасности. Совершенно верно. Прямо здесь, у деревни Валли и Форш, я форсировал ледяные воды реки Делавер с группой солдат, у половины из которых не было обуви. Я молился всю ночь с Джорджем Вашингтоном перед этим. Я форсировал Делавер с видением в сердце. Мы американцы, так точно. У Валли и Форш я форсировал, несомненно. Я благодарил с подлинными отцами праздника Дня Благодарения. Я благодарил Бога. Если я настоящий американец, я отношу себя к тем, которые сидели там за столом. Если я настоящий американец, я отношу себя к тому, когда я встал со Стоунеллом Джексоном. Если я настоящий американец, я отношу себя к бостонскому чаепитию. Так точно. Когда мы отказались, чтобы нас дурачили. Что ж, я как настоящая Америка. Я отношу себя к тому, что произошло тогда. Так точно. Вот это да. Я звонил в колокол свободы утром 4 июля 1776-го. Я звонил в колокол свободы здесь и объявил, что мы независимы. Если я настоящий американец, я должен был звонить. Я отождествлен вместе с ее позором в революции, когда брат воевал против брата. Я должен нести ее позор. Позор, как и славу. Если я американец, я должен. Я отношу себя к ней. Так точно. Я отношу себя к событиям в Геттисберге, когда Линкольн произносил речь. Так точно. Я был на острове Уэйк-Айленд, на тех окровавленных телах солдат. Я встал на Уэйк-Айленде. На острове Гуам я помогал поднимать тот флаг. Я настоящий американец. Аминь. Все, чем является она, это я. И горжусь этим. Да, действительно. Все, чем была Америка, все, чем она есть, я по-прежнему все это, чтобы являться американцем. Все, чем была она, я этим должен быть. Ведь я отношу себя к ней. То же самое с истинным христианином. Необходимо относить себя к этому. Я проповедовал с Моисеем с Ноем и предупреждал людей о грядущем суде, если я настоящий христианин. Я был с Моисеем у горящего куста. Я видел столб огненный. Я видел его славу. Я был с Моисеем там, в пустыне, если я христианин. Я должен относить себя ко всему, чем был Бог, если я христианин. Я видел его славу. Я слышал его голос. Не пытайтесь исключить меня оттуда, ведь я был там. Я знаю, о чем говорю. Я видел, что там было, так точно. Я был у Красного моря, когда увидел, как сошел Дух Божий и разделил воды от одного берега, не по каким-то камышам, как сегодня стараются говорить, но через 30-метровое море. Я видел Дух Божий. Я шел с Моисеем по той сухой земле через то Красное море. Я стоял у горы Синай и видел гром и молнии. Я вкушал манну с ними там. Я пил из той скалы. Я и сегодня пью оттуда. Я отношу себя к вкушавшим манну. Я был вместе с теми, что пили из скалы. Я также отношу себя к тому, когда Иисус Навин затрубил в трубу, и стены Иерихона пали. Я был в львином рву с Даниилом. Я был в огненной печи с еврейскими детьми. Я был на горе с Ильей, на горе Кармил. Я был с Иоанном Крестителем и перед теми критиками. Я видел, как сошел Дух Божий. Я слышал, как голос Божий сказал: «Это Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Так точно. Я, несомненно, отношу себя к Нему. Это совершенно верно. Я отношу себя к тому, что было у могилы Лазаря, когда он воскресил Лазаря. Я причислен к тому, женщина у колодца, когда он рассказал ей о ее грехах. Так точно. Я, несомненно, соединился с ним в его смерти. И я отношу себя к первой Пасхе. Я воскрес с ним от смерти. Я отношу себя к нему в его смерти. Я был вместе со 120 в верхней горнице. Я отношу себя к тем наверху. Эй, я прихожу в трепет. Вот это да. Я отношу себя туда. Я один из них. Я отношу себя. У меня то же самое переживание, что и у них. Я был там, когда это произошло, если я настоящий христианин. Я был свидетелем пришествия могучего сильного ветра. Я был свидетелем этого. Я ощущал силу Божью, когда она пришла. Я был с говорившими на языках. Я ощущал, как туда пришло помазание. Я был с ними. Я отношу себя к ним. Когда Святой Дух стал говорить на языках, к ним. Я был с Петром перед критиками в Деяниях 2, когда он проповедовал ту свою великую проповедь. Я отношу себя к нему. Так точно. В Деяниях 4, когда они собрались вместе, я был вместе с ними. Тогда сотряслось здание. После молитвенного собрания, здание, где они были, сотряслось. Я отношу себя к ним. Я проповедовал с Павлом в Ареопаге. Так точно. Я был вместе с Иоанном на острове Патмос и видел его второе пришествие. Я был с Лютером в Реформации. Я был с Уэсли, тот пожар, выхваченный из огня, когда был тот мощный мятеж против англиканской церкви. Я был там с ним. И вот я здесь. 1964. Филадельфия, Пенсильвания. Единодушен с той же группой, с тем же переживанием. Я должен быть единодушен, если я христианин. Я должен постоянно относить себя к тому, где проявляется Слово Божье. Я отношу себя к группе, ощущающей Дух Божий. Я отношу себя к группе, знающей, что Он раскрыт, знающей, что Он вчера, сегодня и вовеки тот же, знающей, что это не фанатизм. Это Иисус Христос, вчера, сегодня и вовеки тот же. Я отношу себя к такой группе здесь, в этот вечер. Хотя их и называют сборищем еретиков, хотя и сборищем фанатизма, из-за Слова Божьего. Но я не стыжусь благовествования Иисуса Христа, ибо оно — сила Божья во спасение, а я один из спасаемых. Я вместе с теми живыми письмами, о которых я говорил, подтвержденными. Бог, сокрытый в человеке, в мужчинах и женщинах. Вот это да! Бог снова в своем энморфе раскрыл себя и объявил себя своему народу. Великий царь, кто отложил свою славу. Еще немного, и мир не увидит меня. Я для них стану скрытым. Вы же увидите меня, ибо я буду с вами даже в вас до самого конца, меняясь от Лютера до Уэсли, далее и далее, от славы в славу. Я по-прежнему тот же Бог, что жил и возвращаюсь в первоначальную славу. Аллилуйя! Он прорвал всякую деноминационную завесу, преодолел всякий звуковой барьер, того звука, который несет «А, это фанатизм». Он прорвался прямо через такое. Тот звук, что вышел оттуда, принес «А, те люди сумасшедшие». Он прорвался прямо через такую завесу. Да, он прорвался. «О, так поступать нельзя, вы просто фанатики». Он прорвался прямо через такое. Божественного исцеления не существует. Он прорвался прямо через такое. Только подумать, ведь в его слове сказано, что он прорвется. Слово Божье не победишь. И вот он сегодня, несмотря ни на что, могучий победитель, поскольку он прорвал всякую методистскую, баптистскую, пресвитерианскую и всякую другую завесу. Он по-прежнему находится среди своего народа сегодня вечером, непобежденный традициями. Пусть люди говорят все, что хотят, делают все, что хотят, все, что им угодно. Бог придет, преодолеет тот звуковой барьер. И помните, мне сказали, что когда самолет на самом деле преодолевает тот звуковой барьер, его скорости нет предела. Я вам говорю, когда вы преодолеете тот традиционный барьер, что Иисус остался далеко в прошлом, и его сейчас нет, когда вы обнаружите, что Он тот же самый вчера, сегодня и вовеки, не будет предела тому, что Бог смог бы сделать прямо здесь, на этом съезде, и показать этому миру, в чем они нуждаются. Не во всемирной ярмарке, а во всемирном пробуждении, которое было бы наполнено и крещено присутствием живого Бога, энморфе, облекающего себя в человеческую плоть. Аллилуйя! Я так считаю. Преодолен всякий барьер, всякая завеса, ничто не может скрыть его присутствие. Когда у людей появляется голод в сердцах, там завеса готовая прорваться. Можете на это положиться. Разделите любую завесу при помощи Его великого Святого Духа. И вот Он сегодня, могучий победитель, тот же вчера, сегодня и вовеки. Исцеляет больных, крестит верующих, точно как Он делал всегда. Он могучий победитель. Обреченные бесы в панике удирают. Так точно. Они всегда удирают, когда он рядом. В заключение, наверное, скажу вот это. Читал один рассказ много лет назад об одном старом скрипаче. У него была старая скрипка, которую должны были продать. Вы слышали этот рассказ много раз. И ее за сколько-то хотели продать. И аукционист сказал, кто заплатит столько-то? Полагаю, ему давали какие-то гроши, может быть, 50 центов или что-то такое. 50 центов раз, 50 центов два. Прямо тогда сзади поднялся какой-то человек. Он сказал, одну минуту. И он подошел и взял ее. Давайте представим, что он сыграл вот это. «Источник жизни Бог открыл в крови Христа Святой, и все, кого Христос омыл, нашли душе покой». Когда он ее положил, там не осталось ни одного человека с сухими глазами. Тогда он сказал, «Кто сделает ставку?» Кто-то сказал, «5 тысяч! 10 тысяч!» Она была бесценной. Почему? Старый хозяин скрипки открыл ее истинное качество. «О, брат, сестра, позволь сейчас хозяину этого слова, кто написал его, великому Святому Духу, натереть свой смычок любовью и провести по всему твоему сердцу. Источник жизни Бог открыл в крови Христа Святой. Ты увидишь полную стоимость и увидишь, как сразу в поле зрения появится раскрытый Бог, что Он точно тот же самый, как и когда Он сошел в день Пятидесятницы на людей, когда Он киносировал Себя, перелил прямо в Него. Это верно. Ты скажешь, брат Бранхам, я пытался, я сделал это, то и другое. Однажды я проводил собрание в Карлсбаде, Нью-Мексико, и мы поехали в это большое древнее укрытие летучих мышей там, и оно нагоняло ужас, а мы зашли туда. И тот человек, когда он пришел там на то место, он вдруг выключил свет, и, о, вы представляете, как там стало темно. Стало так темно, что хоть щупай темноту. И вот примерно так становится, когда видим церковь, неспособную распознать Божье Слово. Когда видишь, что наши дочери Сиона ведут себя так. Когда видишь, как наши братья курят и пьют, и рассказывают пошлые шутки, и так далее. И при этом все равно признают себя верующими Христу. Подумать только, как темно. Темно хоть глаз выколи. Мы видим знамение Его пришествия. Настанет всегда темнее всего перед самым началом дня. Тогда утренняя звезда выходит поприветствовать день и возвестить его, и показать, что он грядет. Обратите внимание, там внутри, когда это выключили, какая-то маленькая девочка закричала, что есть сил. Там был один мальчик рядом с гидом, и он видел того гида, когда он вот так выключил свет. И у той маленькой сестренки чуть не случился приступ. Она кричала, прыгала. «Ой, что будет дальше? В чем дело? В чем дело?» Знаете, что он крикнул? Он сказал, «Не бойся, сестренка, здесь есть человек, который может включить свет. Послушай, сестренка, ты можешь считать, что нас мало, и мы в меньшинстве, но не бойся, здесь есть человек, кто может включить свет. Это Святой Дух». Вы верите этому? Давайте совсем ненадолго склоним головы. Простите, что задержал вас. «О, великий Бог небес, раскрывающий себя, разворачивающий себя, объявляющий себя, великий царь славы, возьми эти скромные иллюстрации сегодня вечером, и пусть они погрузятся в сердца людей. И пусть мы увидим того раскрытого, этого, кто сошел вниз и разодрал завесу в храме, а потом вышел из-за той завесы и снова зашел, именно за человеческие завесы, в день Пятидесятницы. Всегда был тем же, преображался от славы в славу. И сейчас мы вернулись обратно, как и вся природа ведет себя, прямо к первоначальному семени, прямо из одного церковного периода в другой. И в этом последнем периоде здесь, вот мы вернулись прямо к оригиналу, сошедшему в день Пятидесятницы, во исполнение каждого Писания. «Свет в вечернее время, и дела, что я творю, и вы сотворите, и много другого, обещанного тобой в твоем слове». Отец, если здесь окажется кто-нибудь еще, ни разу не прорывавшийся сквозь ту завесу, или если окажется кто-нибудь просто подражающий кому-нибудь, уже прорвавшемуся сквозь эту завесу, дай благодати сегодня, Отец. Пусть они увидят того могучего победителя, стоящего здесь, исполненного благодати и силы прощать. Даруй это, Отец. И пока мы склоним головы, здесь есть кто-нибудь такой? Кто здесь? Можно я так скажу? Те, кто скажет, «Брат Бранхам, я поднимаю свою руку. Помолись за меня». Не поднимайте голову и поднимите руку. Я хочу прорваться сквозь каждую завесу, что тогда я по-настоящему смогу увидеть победителя. Благословит вас Бог. Ого, сколько рук! Вверху на балконах, справа, благословит вас Бог. Балконы сзади, поднимите. Благословит вас Бог. Будьте предельно честными. Слева поднимите руку, скажите: «Брат Бранхам, может, я и был христианином многие годы, но в действительности я вообще не прошел через ту завесу. Я в действительности так и не сделал этого. У меня нет того, что у них было тогда. Сегодня у нас появились... Я тепличное растение. Возьмите цветок, выросший в теплице. С ним надо нянчиться, ухаживать, опрыскивать его, поливать его. Но то оригинальное растение, что растет там, в пустыне, тот же цветок, похож на него, совсем без воды, но на нем никаких жуков. Он крепкий. Он настоящий. Вы могли бы поставить христианство с христианством сегодня, с тем, что было тогда? Вы могли бы представить, чтобы эта группа, кого мы называем сегодня христианами, по всему миру, была бы такой, как те после Пятидесятницы? Нянчатся и похлопывают, и из одной церкви в другую, а скажут что-нибудь, что вам не понравится, встанете и за дверь. И, ох, вы такое могли бы представить? Нет. В чем же дело? Это репродукция. Микеланджело, создавший монумент Моисея. Репродукцию этого можно купить очень дешево. А оригинал? Тот, кто нарисовал «Тайную вечерю». Полагаю, оригинал стоит миллионы долларов, если вообще вам его продадут. Даже не знаю, в каких он пределах. Ну а дешевую репродукцию можно купить примерно за доллар и 98 центов. Можно купить. И вот каким образом это сегодня. Дешевый христианин. Репродукция. Простой примыкатель к церкви. Их купишь за сигарету или за умеренную выпивку. Или в отношении женщин со стриженными волосами. Или накрашенными губами. Ее купишь за любое из мирской моды. Но с тем подлинным это и близко не стояло. Я вижу его ясно перед собой, вчера, сегодня и вовеки того же. О, христианин, неужели тебе не хочется быть настоящим христианином? Если кто еще не поднял руки, поднимите. Что ж, я просто буду молиться. Благословит вас Бог. Благословит вас Бог. О, это просто замечательно. Только посмотрите на это. Наш Небесный Отец, Твое Слово не возвратится к Тебе тщетным. Именно Ты и есть Тот, давший обещание. Я лишь несу ответственность сказать, что это сказал Ты. Я лишь повторяю Твои слова. Ты сказал: «Слышащий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную». Ты обещал это. И, Господи, мы знаем, что у нас сегодня есть эти репродукции. Многие говорят, что верят, тогда как они не верят. Это видно. Но, Господи, есть также и подлинные. Я молю, чтобы Ты просто даровал здесь в этот вечер, чтобы каждый мужчина и женщина, парень или девушка, неважно, какой они национальности, какого они цвета, к какой церкви они принадлежат, о Боже, наполни их. Пусть они увидят настоящее проявление того же самого Иисуса сегодня, прямо посреди нас, каким Он был в день Пятидесятницы, когда Он открыл Себя для этой эпохи, будучи Святым Духом. Даруй это, поскольку слова исполняются, пророчества сбываются. Мы поставим наравне сегодня то, что называется «в мире церковью», Всемирный Совет Церквей, и поставим ли это наравне с обещанием на Пятидесятницу? Даже близко не поставить. Выстиранную одежду по такой квитанции не получишь. Но, Господи Боже, если мы вернемся к тому источнику, там есть процесс очищения. Тогда наши переживания и Слово Божье совпадут друг с другом. Тогда мы сможем потребовать нашу собственность. Даруй это, Господь, сегодня вечером, когда я передаю этих людей в Твои руки. Дай каждому из нас то, в чем мы нуждаемся, Отец. Мы просим во имя Иисуса. Аминь. Благословит вас Бог. Большое вам спасибо за то, что стояли, долго ждали, и я прошу прощения, что задержал вас до 10 минут 11. Бог с вами. До встречи утром. Я передаю служение, полагаю, ведущему.